Все. Так, добрый вечер.
Добрый.
Раиса, да, все, добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный бет-мидраш. Не, я вам уже отключил микрофон. Да. Обсуждаем недельную главу Шмини, книги Вайкра. И тема, которую хочу сегодня поднять, я назвал болевой синдром души.
Вопрос.
Вопросы лучше потом. Сейчас сначала доклад, хорошо?
Имела в виду вот это ваше, что вы сказали, болевой синдром души. Это очень важно сейчас.
Да, спасибо. И именно поэтому я пытаюсь поднять эту тему. Заранее оговорюсь, что иногда бывают вопросы лучше, чем ответы. Поэтому как бы тему поднять получится, но и начну, поделюсь теми ответами, которые есть у меня, и я надеюсь, что те, кто пойдут этим путем, найдут еще дополнительно другие ответы. В пятницу у нас на уроке учеников Рава Йоэля Шварца, Зихрона Левраха, замечательный наш товарищ Илья Златкин перед началом поднял вопрос, сказал о том, что там была такая как бы переброска пары слов, что все чувствуют в конце недели очень большую усталость. Вот. И Илья сказал, что война забирает силы. И спросил меня, что с этим делать. В процессе того, что я отвечал, в принципе, эта тема и получила определенное развитие. Сейчас я вам ее покажу. Значит, сначала начнем с вообще словосочетания болевой синдром. То есть есть боль, а есть болевой синдром. Синдром – это как бы группа симптомов. Значит, и получается, что боль – это только один из симптомов этого синдрома. Я не буду сейчас прятаться за цитаты, я попытаюсь объяснить болевой синдром своими словами. Значит, как я это понимаю? Я думаю, что каждый может это в себе прочувствовать и обнаружить. Значит, есть какая-то внезапная боль, какой-нибудь прострел. Так, значит, соответственно, точно знаешь, откуда пошел этот прострел. То есть где очаг, где основа. При этом от этой боли сразу сковывает дыхание и сковывает весь организм. На самом деле не скован весь организм, но во время задержки дыхания по всему организму, как бы в разные стороны от очага боли, протянулись такие как бы струны, когда даже не целые мышцы, а отдельные мышечные пучки, пучки мышечных волокон напряглись. И получается, что вот эта вот сеть, она как бы захватила, сковала весь организм. Значит, в принципе, надо понимать, что боль – это сигнал о проблеме, а не сама проблема. Это первое, поэтому когда борются с болью, часто проблема остается незамеченной, ею не занимаются, и проблема только усугубляется. Мне когда-то попалась страшная статистика, что рост количества операций на межпозвонковые грыжи пошел после того, как фармакологическая промышленность добилась хороших успехов в производстве сильных обезболивающих препаратов. То есть глушился и глушится сигнал о боли, а проблема тем самым только усугублялась и дальше уже вела только к операции. Тогда как до этого могли быть варианты. Теперь, болевой синдром – это когда сковывается вокруг пораженного места организм. Это тоже определенная форма защитной реакции организма, потому что как бы надо создать барьер, не допускающий приближение к задействованию вот этого вот больного места. Поэтому, как бы, с одной стороны, болевой синдром – это, да, определенная защитная реакция. С другой стороны, когда больное место по чуть-чуть организм справляется и восстанавливает, синдром остается. И он становится уже самостоятельной проблемой. Так. Я, сталкиваясь много с неврологическими больными, то есть с различными невралгиями, я разработал простое и эффективное упражнение, которое разблокирует именно болевой синдром, вне зависимости от того, что происходит непосредственно с очагом боли. Упражнение очень простое. Находится на ощупь, находится больная точка, самая болезненная точка. Понятно, что в данном случае это речь идет не о меридианных точках, а о симптоматических. Нащупывается и прижимается. В этот момент как раз срабатывает вот это вот весь этот комплекс, а именно опять зажимается дыхание, и вместе с ним зажимаются все вот эти вот как бы струны, натягивающие организм. Значит, в этот самый момент нужно спокойно сделать глубокий, медленный выдох, пуская вместе с выдохом релаксацию, расслабление по всему организму, не отрывая этой болезни значит, прижимание этой болезненной точки. Вот, так три раза. Все. Значит, получается, что все вокруг нам удалось расслабить. Так, перебравшись на другую болезненную точку, мы разрушаем еще какую-то цепочку таким же самым способом. И то, что я предложил в разговоре перед уроком вот в пятницу, я предложил, что похожая техника должна нам помочь справляться с душевной болью. То есть душевная боль также сковывает. И, соответственно, разблокировать болевой синдром нужно примерно подобным же способом, только не на уровне тела, а на уровне психики, души. Опять же, замечу здесь в скобках, это важная вещь, что боль или причину боли мы таким образом не лечим. То есть боль не ушла, очаг он остался, но он уже не парализует всего организма. Значит, теперь, когда мы переходим на уровень душевный, то да, у нас есть сейчас несколько очагов душевной боли. Это война в Газе, наши солдаты, наши ребята, которые там. Это висящая над нами, но все еще до сих пор не начавшаяся война с Хизбаллой на севере Израиля. Это заложники, это война на Украине. То есть есть несколько очагов боли. У каждого что-то болит больше, что-то болит меньше. Но у каждого может развиться вот этот вот болевой синдром. И этот болевой синдром, безусловно, забирает очень много жизненных сил. Значит, что, конечно, хорошо для человека. Для человека очень хорошо, и как бы еврейские источники всячески это поощряют, это адекватность. То есть человек должен быть адекватно реагировать на добро, адекватно реагировать на зло. Вот замечательно сказано у Экклезиаста, вот русский перевод, мне кажется, очень удачный стихотворный перевод, перевод Наума Басовского. Это на седьмую главу Когелета, Экклезиаста. «Сердцем радуйся дню, если выпал благой, но не сетуй на день, если выпал плохой. Оба дня равно посланы Богом, чтоб создать равновесие скорбей и утех, чтобы ты, человек, после этих и тех ничего не нашел за порогом». То есть вот этот вот подход, что если есть хорошее, надо радоваться. Если есть плохое, значит, в оригинале у царя Шломо говорится «размышляй». И то Бог тебе посылает, чтобы у тебя не было каких-то претензий к нему. И у каждого состояния, и у хорошего, и у плохого есть определенный смысл, и это тебе дано для чего-то. Для чего это дано? Дано для того, чтобы человек по чуть-чуть становился сильной и самостоятельной личностью. Я много раз повторял на предыдущих занятиях, собственно говоря, идея не моя, опять же, царя Шломо, поэтому я могу повторять сколько угодно, и плагиатом это называться не будет, что праведник в еврейской традиции – это не человек, который прожил спокойную, безмятежную жизнь. Царь Шломо сформулировал «Шива цадик и поль векам». 7 раз праведник упадет и поднимется. То есть праведник у нас – это тот, кто научился подниматься. Это не тот, кто никогда не падал. Это тот, кто приобрел со временем, с жизнью опыт подниматься. И вот этот опыт подниматься фактически речь идет и о физическом, и о моральном подъеме. Моральный он гораздо больше ценится даже, чем физический. Научиться морально подниматься, возвращаться в возвращать психику в состояние равновесия. То есть вот как у нас, если мы берем идею психосоматики, базис психосоматики, то есть на уровне организма гомеостаз, есть динамичные процессы поддержания организма в равновесии, в динамичном равновесии. В организме нет статики. Ни один показатель физиологический не является одинаковым все время и статическим. Там, уровень сахара в крови, давление, температура, потоотделение, уровень солей в крови, уровень кальция в костях. Нету ни одного статического показателя. Это постоянно больше-меньше. Соответственно, как организм имеет механизмы возвращения, как бы его ни трясло, там человек пробежался, значит, одышка, повышенное сердцебиение, там, потеет, признаком тренированности организма является скорость, с которой организм возвращается в равновесие. То есть, да, качнуло. Вот вопрос, как скоро ты возвращаешься в состояние равновесия. Значит, теперь вот как есть гомеостаз на уровне организма, так есть нечто подобное на уровне психики. Вот. Наша психика тоже не стабильна, она лабильна. Нас постоянно эмоционально качает. От каких-то внешних причин и внутренних причин. То есть любая новость, любая информация, любая реплика снаружи услышанная может вызвать эмоциональную бурю. Если не бурю, то, по крайней мере, какие-то колебания. и точно так же воображение, проигрываемое в голове какие-то мысли, тоже вызывают вот эти вот эмоциональные колебания. Признаком здоровья психики является точно так же, как и на уровне организма, скорость восстановления. То есть психика тоже должна приходить в состояние равновесия. Чем быстрее, тем лучше. Если психика длительное время не приходит в состояние равновесия, то вот этот вот крем, он приведет к тому, что организм вынужден будет подстроиться, и тогда развивается психосоматическое заболевание. Я недавно был такой напряженный период у людей вокруг. Я нашел простой образ, помогающий человеку восстанавливаться эмоционально. Вот образ называется «Ванька, встанька». Даже нашел в интернете самую красивую игрушку и заказал себе как наглядное пособие. На иврите это называется нахумтаку. Чем он хорош, что как бы его ни ударь, вот, он через несколько движений восстанавливается, он становится в исходное положение. Как бы нас ни качало, надо полезно держать этот образ в голове и восстанавливать свое эмоциональное равновесие. Во многом, конечно, нам помогает сон, то есть то, что нас заводит и от чего мы кипим вечером, к утру во многом успокаивается. Когда дойдем до книги Бамидбар, там будет одна глава, где мы эту тему проговаривали, еще будем проговаривать поглубже, что есть те эмоции, которые успокаиваются к утру, значит, это нас трясло без особо важной причины, скажем так. А есть эмоции, которые остаются и утром, значит, с ними надо разбираться более серьезно, более пристально. Так вот, когда мы говорим про восстановление как бы душевного равновесия и от прежде всего сковывающей какой-то проблемы, которую, в принципе, мы решить не можем, но вопрос вернуть себе равновесие. В этом плане я вдруг осознал, что самый сильный пример преодоления душевной боли у нас как раз в главе Шмини, в истории про Аарона и четырех его сыновей. Значит, прочту вам кусочек из недельной главы. Я не оговорился, сказав четырех сыновей, да, потому что это как бы история задевает его и всех четырех сыновей. Значит, это Ваикра, 10 глава, начиная с 1 стиха, с 1 по 7 стихи. «И взяли сыны Аарона, Надав и Авигу, каждый свою угольницу, и положили на них огонь, и возложили на него курение». Да, значит, начну сначала предыстория. Глава Шмини, буквально перевод восьмой, говорит о том, что через почти год пребывания, собственно говоря, да, почти год пребывания евреев в пустыне, строится мешкан, переносной храм. Сначала как бы длительная работа по производству всех компонентов, потом его собирают первый день и ничего. Разбирают, на утро собирают опять, и так 7 дней. Аарон боится, что это из-за него, потому что его руками был сделан золотой телец. Народ понимает, что если нет реакции свыше, то значит народ не прощен, и эта связь между небом и землей еще не восстановлена. На восьмой день приходит Моше и говорит Арону: сделай вот так, и так, и так. Арон все выполняет по слову Моше, приносит жертвы за себя, за свою семью, потом разделывает жертвы, потом жертвы за народ, потом они заходят во внутренний двор. Потом они выходят, Арон благословляет народ, и спускается огонь, который поедает вот эти вот жертвы. Всеобщее ликование, народ видит, что связь между небом и землей, между народом и Богом восстановлена. И на пике этого ликования: «И взяли сыны Аарона, Надав и Авигу, каждый свою угольницу, положили на них огонь, возложили на него курение, и поднесли они перед Богом чужой огонь, чего он не повелел им. И вышел огонь от Господа, и испепелил их, и умерли они перед Господом. И сказал Моше Аарону: это есть то, что говорил Господь, так через близких мне освящусь, и перед всем народом чтим буду. И безмолвствовал Аарон. И призвал Моше Мишаэля и Эльцафана, сынов Узиэля, дяди Аарона, сказав им: подступите, вынесите ваших братьев из святилища за пределы стана. И подступили они, вынесли их в платьях за пределы стана, как повелел Моше. То есть означает, что то, что они сгорели, сгорели только души, тела остались неповрежденными. И сказал Моше Аарону и Элиазару и Тамару, его сынам: головных волос ваших не отпускайте, одежд ваших не разрывайте, чтобы вам не умереть, и чтобы не разгневался он, то есть Бог, на всю общину. А ваши братья, весь дом Израиля, оплакивать будут сожженное, что спалил Господь. И от входа в шатер собрания не отходите, чтобы вы не умерли, ибо масло помазания Господнего на вас. И поступили они по слову Моше». Mm. Значит, когда я говорил сегодня про адекватность и что когда хорошо, надо наслаждаться благом, когда плохо, надо размышлять, цитируя слова царя Шломо, как бы представляется, что есть в жизни периоды такие, есть в жизни периоды такие. И в каждом из периодов надо быть адекватным. Но более тяжелое испытание, более тяжелая нагрузка для психики, когда эти события падают очень кучно одно за другим. И чем больше амплитуда и хорошего, и плохого, тем психике тяжелее сохранять свою адекватность. То есть вот как этой куколке тяжело вернуться в положение вертикальное, в равновесие. И я попробовал посидеть над комментариями уже целенаправленно, пытаясь понять в словах Моше, найти в словах Моше, что видели мудрецы, что есть в тексте, что видели мудрецы в словах Моше, что помогло Аарону и двум оставшимся в живых его сыновьям не сорваться. Значит, здесь у нас фактически есть третье предложение. И сказал Моше Аарону: это из того, что говорил Господь так, через близких мне освящусь и перед всем народом чтим буду. Так? То есть тут фактически я смог выделить три аргумента Моше. Первый – это должно было случиться. То есть это есть то, что говорил Господь. Значит, дальше там мудрецы пытаются найти в тексте хоть какой-то намек, где он это говорил. В любом случае, он говорил кому? Он говорил Моше. Что получается, что Моше знал, что два сына Аарона умрут в этот день? Нет. То есть то, что говорит Моше, что это из того, что говорил Господь, то есть это должно было, что-то подобное должно было произойти. Но что именно и с кем, я не знаю. Я не знал, пока это не произошло. Дальше он говорит, через близких мне, то есть это как бы цитирует слова Бога, через близких мне освящусь. То есть они названы близкими к Богу. И третья вещь. И пред всем народом чтим буду. То есть у их смерти есть смысл. Это то, что говорит Моше Аарону в третьем стихе. В шестом стихе Моше обращается ко всем троим, к Аарону, Элиазару и Тамару, и говорит: головных волос ваших не отпускайте, одежд ваших не разрывайте. То есть это символ, это действие, символизировавшее траур тогда. Чтобы вам, теперь аргументация, почему, как бы, не, то есть вам нельзя скорбеть, почему, да? Первое, чтобы вам не умереть, то есть, как бы, то есть, задействует страх смерти, Второе, и чтобы не разгневался он, то есть Бог, на всю общину. То есть ответственность за весь народ. Значит, это уже другие совсем аргументы, чем то, что с которыми Моше обращается только к Аарону. Итого, как бы здесь пять аргументов прозвучало. Раши, и я нашел аналогичную вещь в Мидраш Агада. У Раши, конечно, не было Мидраш Агада под рукой. Вот, этот текст появится, он считался на протяжении почти 2000 лет потерянным. Он упоминается в Талмуде, и только с алией евреев из Йемена этот текст станет опять нашим достоянием. Он в чем-то дублирует другие мидраши, а в чем-то он уникален. И интересно, как Раши, записывая свои комментарии со слов своих учителей, и не всегда можем найти, откуда он это взял. Когда знаем, что взял из Танхума, когда знаем, что взял это Раби Моше Адаршана. А тут вот мне кажется, что здесь он явно как бы берет свой комментарий из Мидраша Агада. Значит, я сначала прочту Раши. Я прочту только часть, которая мне сейчас кажется более важной. Значит, Моше сказал Аарону: «Аарон, брат мой, я знал, что дом, то есть дом Мишкан, имеется в виду, осветится близкими вездесущему, и полагал, что будет это либо через меня, либо через тебя. Теперь же я вижу, что они, то есть погибшие сыновья Аарона, превосходят меня и тебя». Значит, тут приводится, что это с ссылкой на Сифра, а вот в Мидраш Агада есть любопытное уточнение. «Ахи зе мисинай неймар ли». Шатита кодеш баругу лекадеш это байта зе бе адам гадоль. Они мекадшо в Гаити омер о би обыха абайта зе миткадеш. Ахшав Нимцеу шней банеха гдолим мимейни у мимха кэван ше шама арон там и так далее. Значит, перевожу. Брат мой, с Синая сказано, что в будущем сказано мне, что в будущем осветится байт, мешкан, осветится этот храм, да, этот дом, этот мешкан, через человека большого, великого. Значит, и я думал, что это я или ты, но твои сыновья оказались более значимыми. Значит, то, что здесь есть в Раши, есть смещение, несколько другие аргументы, которыми Моше пытается поддержать Аарона и его сыновей. Мы знаем результат, да, что Аарон и сыновья продолжили работу. И они не позволили себе скорбить по погибшим. Вот. Значит, поэтому, когда я искал, копался в комментариях, мне прежде всего и волновало, как бы является ли этот метод поддержки универсальным или надо как-то подбирать более индивидуально. Значит, по Раши, по Мидраша года можно сформулировать три таких аргумента. Опять же, сейчас мы говорим о значимой личности, об Аароне, и самый знаковый момент в его судьбе – это введение мешкана переносного храма в действие. И на пике вот этого вот подъема гибель двух его старших сыновей. Которые там хотели, в принципе, там угодить больше Богу и положили там воскурение на свои совочки и внесли эти совочки. В принципе, дальше так и будет сказано, там, что брать огонь жертвенника большого, класть на эти совочки. Значит, есть одна из самых популярных версий, что вот этот вот самый Эш-Зара, чужой огонь, который они привнесли, что это был не на совочках, а был внутри них. Значит, соответственно, это по одной версии это опьянение. Как бы алкоголь перераспределяет энергию в организме. Или другая версия, что это было вообще не опьянение, а просто чрезмерная радость, которая тоже сама по себе перенаправляет, перераспределяет энергию в организме. В любом случае, три аргумента по Раши и по Мидраша года. Первый – это было предопределено. То есть тут как бы Мидраш Агада однозначно подчеркивает, что это никак не связано с историей с Золотым Тельцом, потому что как бы, Моше говорит еще от Синая, от Синайского откровения, я знаю, что, то есть, я знал, что что-то подобное будет. Второй аргумент. Это могло быть со мной или с тобой. Третий аргумент. Для трагической судьбы Бог выбирает лучше. И это мы часто видим, слышим, и когда говорим о погибших солдатах, и о какой-то трагической, трагически прервавшейся чьей-то жизни, или даже пример там из моей практики год назад позвонили мне директор кладбища и еще работники, говорят, если ты можешь, приедь, пожалуйста. Вот. Ну, я приехал, что такое? Многодетная семья, 8 детей, Средний сын, то есть он там есть три старших, потом еще есть младший, и там еще девочки. Поехали на море, и там это было уже под вечер. Там мяч бросили в воду. Младшая там девочка побежала за этим мячом, и начался отлив. Ее начало туда засасывать, он побежал за ней, ее как бы отшвырнули в сторону берега, и она была спасена, а мальчика затянуло, и он потонул. Ровно через месяц после того, как мальчику исполнилось 13 лет. Значит, что говорить о состоянии всей семьи? Эпитеты, по-моему, здесь излишни. Но то, что меня поразило, когда мы стояли перед похоронами, старшие мальчики говорили мне о нем, говорили, мы чувствовали, что он взрослее нас. Мы к нему как-то задирались, а он как-то спокойно на это реагировал, не поддавался там на наши придирки и так далее. То есть меня, честно говоря, очень поразило вот это вот как бы поиск того, что они пытались сказать, что он был лучший из нас. Хотя они двое были значительно старше. Вот. Я думаю, что это некоторая интуитивная потребность, вот то, что сформулировал Раши словами, что трагические судьбы Бог для трагической судьбы Бог выбирает лучших. Значит, теперь из того, что с разными словами Моше обращается к Аарону отдельно, а потом к Аарону с сыновьями, я предположу, что что методы проработки самой душевной боли должны подбираться индивидуально, и мне кажется, наиболее полезна здесь израильская модель, которая выражается в аббревиатуре Гешер Маахед. Значит, опять же, прежде чем перейдем к этой модели, я хочу подчеркнуть, что тут две последовательно части работы. Первое – это разблокировать болевой синдром, то есть вот эту вот общую скованность, в данном случае душевную, что позволяет делать что-то, то есть заниматься какими-то делами, несмотря на то, что очаг боли все равно есть, да? То есть не сидеть там 24 часа прикованными к ленте новостей и медитировать над лентой новостей, делай то, что ты в силах сделать здесь и сейчас. Значит, Хамас никуда не делся, и Хизбалла никуда не делась, и значит, российская армия из Украины тоже никуда не делась. Но ты что-то способен делать. Второй уровень – это проработка, работа с самой болью. Так вот, с самой болью, мне кажется, что нет одного, как сказать, лекарства, патента одинаково работающего на всех. Но есть модель, которая как бы нам помогает, скажем так, подобрать комбинацию из ассортиментов семь лекарственных методов. Это я надеюсь, что видно, да. Вот. Вот. Я заранее это написал. Значит, я написал и на иврите. Вот красными это вертикально, это аббревиатура Гешер Меахед. Гешер это мост, Меахед это объединяющий. В данном случае эти слова не несут в себе никакого существенного смысла, кроме как то, что это аббревиатура, как в принципе любая аббревиатура, не обязана нести в себе какой-то еще сакральный смысл. Значит, вот эти вот семь вещей, которые очень индивидуальны, что для человека важно и как бы, скажем так, изначально, как нам преподавали это, что это как бы канал общения с внешним миром. Но это можно рассматривать и как бы, не только как канал с внешним миром, соответственно, ты находишь этот канал, и через этот канал ты передаешь человеку информацию, но и как то, что психические реакции в человеке выражаются в разных людях, выражаются в разных формах. И, соответственно, значит, работать с человеком надо на том, что как бы на том, что ему близко. Значит, гимал – это гуф, это тело, то есть телесно ориентированные люди. Там, когда какая-то чрезмерная эмоциональная реакция, начинают там бегать, прыгать, там, значит, махать руками там, и так далее. Вот. Такому может быть полезно сказать там, не знаю, отожмись 100 раз, вот, чтобы эта агрессия во что-то выплеснулась там, или эмоциональность. Значит, шин – это сехаль, разум. То есть есть люди, которые как бы сразу включаются в анализ произошедшего. Дальше это рейш, это региш, это эмоция. То есть есть люди, у которых как бы все уходит в эмоции, они общаются с внешним миром через эмоции. Соответственно, как бы это совсем другой способ общения, чем через логику, чем через сехаль, предыдущий способ. Да? Вот. Дальше. Мэхэт – это Мем – это мишпаха, семья. Что для человека является ценностью? Да? Там, ради кого жить? Ради кого вылезти из депрессии? Ради близких, ради того, чтобы дать урок своим детям, урок силы, урок победы и так далее. Вот. Второе – это алеф, это эмуна, вера. Задействовать аргументы того, во что человек верит. Потом предпоследнее – это хет, хевра, общество, коллектив. И последнее – это далет, демьон, воображение. Есть люди с более бедным, есть люди с более богатым воображением. Значит, в принципе, модель эта помогает специалисту в там, первые где-то 15 минут, 20 минут разговора определить, какие нотки в словах человека, который сильно как бы эмоционально болен, ему что-то болит, что, какие нотки звучат, значит, соответственно, на этом уровне и давать ему какую-то поддержку. Значит, если мы посмотрим на слова Моше, то в словах Моше мы видим задействование разных уровней из вот этого вот Гешер-Махет. И тут и вера, эмуна, и ответственность за народ, хевра, и и разговор о предопределенности. Вопрос, к чему это можно отнести? Можно отнести это к Сехель или можно отнести к более философскому или на уровне Регеш, как бы принятие неизбежного. То есть тут, опять же, можно играться, но я все-таки склоняюсь к тому, что слова Моше, по крайней мере, пока сейчас я стою на такой позиции, что слова Моше, которыми он поддержал Аарона, это не универсальная модель, но это поддержка именно Аарона. Значит, результат был в тексте написан и выдумал Моше и безмолвствовал Аарон, слегка. Думаем Аарон. То есть, а Мидраш Агада подчеркивает, что до этого он был в состоянии тогу, то есть его в состоянии внутреннего хаоса, а потом это в нем как-то улеглось. Вот. Это одна тема. Подчеркиваю, что мне кажется, что это не просто не пустая игра словами, болевой синдром души. И иногда я работая с комментариями, вот у Мальбима иногда такое встречается, например, что он ставит гениальный вопрос и дает там на полторы страницы ответ, который, на мой взгляд, блекнет по сравнению с красотой вопроса. Значит, ни в коем случае не равняя себя с Мальбимом. Мне кажется, что эту тему надо разрабатывать, и, по крайней мере, постановка этого вопроса – это уже некоторый путь, толкающий к поиску решения и методов работы. Все, это была первая тема. Вторая тема – Новый год царей и четыре бокала ответственности. Значит, напомню, что на этой неделе, точнее, завтра вечером в Израиле, и тут с Америки сейчас не вижу присутствующих, но ну, разница, поправка по часовым поясам, наступает Рош Ходеш Нисан, новомесячие месяца Нисан, месяца, в которые евреи вышли из Египта. И вот это вот первое Нисана в еврейской традиции, точнее в трактате Рош ха-Шана, в самой же первой Мишне этого трактата проговаривается, что у нас четыре дня в году, которые называются Рош ха-Шана, началом года. Рош буквально голова, начало, шана года. Вот. И каждая из этих дат используется для чего-то своего. Этих четыре даты, соответственно, это первая тишрея, то есть непосредственно то, что мы и используем сейчас как праздник Рош ха-Шана. Потом первая элуля, это за месяц до тишрея, до Рош ха-Шана, это Новый год Лемаасер Бегема для отделения десятины от скота. Опять же, когда существовал храм. Потом спор Гилеля и Шамая по поводу Нового года для деревьев, первая швата или пятнадцатая швата. Как известно, победила школа Гилеля. Соответственно, мы празднуем это, отмечаем 15-го швата, Тубишват. И первая Нисана, Новый год для царей. Что значит Новый год для царей? Это не значит, что у царей был собственный праздник, там, как День строителя или День шахтера. Это не профессиональный праздник для царей. Это просто во время до последовательной хронологии. Вот сейчас у нас там 5784. Значит, мы точно знаем, что следующий будет 5785. Это последовательная хронология. Когда не было последовательной хронологии, то для составления деловых бумаг, там каких-то сделок коммерческих, и для фиксации, когда пророк видел свое видение, это у нас очень много такое встречается в особенно в книге Малахим, но не только вообще в книге пророка в целом. Значит, идет привязка к день такой-то, месяца такого-то, такого-то года правления царя такого-то. Соответственно, Что делать с тем, что цари умирают не в один день года, и как привязывать это к как бы, календарю? Ведь может возникнуть путаница. И тогда решили, значит, вот есть дата. Соответственно, это дата первая Нисана. Если там царь вступил на престол там пару дней до первого Нисана, то после первого Нисана все даты будут значит, с припиской второй год правления царя такого-то. Неважно, что этот первый год у него там был всего там несколько дней. Важно, чтобы не было путаницы в бумагах. Соответственно, значит, четыре даты проговорено как технически, одна из них только праздничная. Мы отмечаем Рош ха-Шана как 1-2 Тишере. Уже в Мишне есть попытка Раби Лезера и Раби Шимона объединить Рош ха-Шана для отделения десятины от скота с первым Тишере. То есть все равно храма нету, когда Мишна записывается, храма уже нету. И последующих 1900 лет, пока храма тоже нету. Зачем нам как бы, лишняя информация? Если эта дата, она уже не актуальна. Тем более, значит, чтобы осталась о ней память, не проблема. Давайте тогда, какая разница, месяц раньше, месяц позже. Первая Луля или первая Тишре. Давайте сдвинем, и все, у нас будет не 4, а 3 Новых года. В Гемаре потом есть попытка объединить Рош ха-Шана для царей с первым Тишре. Все равно у нас уже мы пользуемся последовательной хронологией. Значит, как бы актуальность в этом дне отпала. Ладно, как бы мудрецы не решаются отменить совсем, но хотя бы давайте совместим, сдвинем с первого Нисана на первое Тишере, он будет и для всего, и для этого, и для царей в том числе. И обе попытки терпят неудачу. И этим фактически Талмуд нам заявляет, что все эти четыре даты нам нужны. Значит, и, соответственно, так как технически нам эти даты уже не сильно нужны, по крайней мере, временно, да, будем надеяться. Значит, но то, что касается Нового года царей, ну, как бы вряд ли, когда придет Машех, мы откажемся от последовательной хронологии. Что это полезно и удобно. Зачем возвращаться опять к годам правления царя такого-то? Значит, то, что у нас обычно в традиции в устной Торе происходит, что когда мудрецы какую-то вещь заявляют, и нам дается какое-то одно обоснование, то обычно это одно обоснование является не единственным. То есть есть еще какие-то много подводных камней, которые подтолкнули мудрецов к определенному решению. Значит, исходя из этого, можно сделать вывод, что кроме прикладного аспекта вот этих вот новых годов наших. У этих дней есть еще какой-то другой смысл. Именно эрки, ценностный смысл. Значит, сейчас я вам приведу пример с Тубишватом, с Новым годом деревьев. То есть фактически праздником это становится только в XVI веке. То есть прикладной аспект, галахический аспект здесь все эти 2000 лет отсутствует. Почему? Потому что законы Трумот Маасерот, вообще весь этот блок законов, привязанных к земле Израиля, Мицвот Луэд Баарец, значит, там Шмита, семилетие, Трумот Маасерот, отделение, потом Орла, не кушать плоды деревьев первых трех лет. Фактически все, кроме Орла, оно важно только тогда, когда большая часть еврейского народа живет на еврейской земле. Значит, пока большинство евреев не жило на своей земле, это все у нас и до сих пор у нас галахически так, что это заповеди по мудрецам, мицвот дарабанан, как зехерле, память о том, что вообще есть такие заповеди истории. Вот. Орла теоретические истории, но решается у нас сейчас очень, очень просто в промышленном варианте. Значит, на протяжении, там, грубо говоря, 1800 лет, я имею в виду с написания Мишны и до нашего времени, большого как бы смысла в этом дне для евреев, рассеянных по всему миру, не было. И только Ария Кадош который годы жизни 1534-1572, так вот за эти вот последние два года своей жизни, с 1570 по 1572, он одну из вещей, что он разрабатывает Седер Тубишват. Что он в этот день вкладывает? Он вкладывает то, что как дерево не может быть без земли, как дерево корнями должно держаться за землю, точно так же каждый еврей должен прочувствовать свою связь с Эрец Исраэль. Что это настоящая земля, это не что-то мистическое, и пытаясь найти плоды деревьев, которые выросли здесь, чтобы покушать в этот вечер, этим почувствовать свою связь с этой землей реально на физическом уровне. И, соответственно, значит, собираются у нас, значит, на этот вечер, как бы основа, то, что делает скелет, который выстраивает этого седера Ари, это четыре бокала вина, как некоторое подобие четырех бокалов седера Песах, а в седер Песах у нас четыре бокала вина. Это четыре глагола, четыре этапа свободы. Четыре этапа освобождения. И понятно, что Ари чуть-чуть меняет, чтобы это не было в точности так же, значит, чтобы народ не путался. Соответственно, значит, первый бокал в седер тубишват белое вино, потом второй белое чуть-чуть красного, потом красное чуть-чуть белое, потом четвертый бокал уже всецело красное. Вкладывается в это еще дополнительный смысл, значит, четырех сезонов года, четырех миров там и так далее. В результате этот седер, который который культивировался только в небольших кружках каббалистов, собственно говоря, даже автор Шульхан Аруха Рав Йосеф Каро, который сам входил в этот кружок каббалистов Цфата, которые там учились сначала у Рав Моше Кордовера, потом у Ари, он в Шульхан Арухе про Ту Бишват очень скромно отзывается. Он говорит: есть те, кто в этот вечер стараются кушать плоды земли Израиля. Все. Вот. Про седер вообще ничего. Значит, то, что фактически сделал Ари, взяв четыре бокала и вот эти вот шиватаминим, семь видов плодов, которыми славилась земля Израиля, это он сделал как бы формальную техническую основу этого седера. А дальше, дальше понеслось. Значит, начали собирать все материалы по деревьям, где у нас есть какие образы, законы, значит, в письменной Торе, в устной Торе, в письменной мало, в устной больше, значит, какие-то сравнения. Искать, чем человек подобен дереву, что у нас с деревьями общего. Вот. Отсюда выросли всевозможные седеры, значит, и там нерелигиозных сионистов, которые начали там с начала 20 века в этот день устраивать массовые посадки деревьев. Там религиозных сионистов, которые там устраивают седер с тем, чтобы прочувствовать свою связь с Эрец-Исраэль. Там религиозных несионистов, которые устраивают там метафизический, каббалистический седер, чтобы прочувствовать свою связь с там Эцхаим, деревом жизни, четырьмя мирами там и так далее, и так далее. Вот. Даже это оказало влияние на внешний мир. Фактически евреи, не называя слово экология, но вот этим вот поиском материалов фактически породили отношение к природе как к чему-то живому, к земле как к чему-то живому. И забота об экологии и так далее, то есть как бы как в известной этой шутке, ну что выросло, то выросло, конечно, да, все это, все эти экологические там беспределы. Вот. Но Но фактически, особенно в 20 веке, Седар Тупишват стал очень популярен и набирал и набирает популярность все больше и больше. То есть именно по усилению связи еврея с землей Израиля. Идея Ари, прозвучавшая там, считаем, 400 лет назад, 450 лет назад, она дала свои результаты. Теперь, когда мы говорим про Новый год деревьев, я, конечно, за деревья очень рад. Вот, но с деревьями я все-таки понимаю, что у нас гораздо меньше общего, чем с животными. Вот, что у нас первая луля, да? И меньше, чем у нас с царями. Вот. Если от шуток перейти к серьезному разговору, то первая Нисана это очень сильный энергетический день в еврейском календаре. Значит, в этот день. То есть особенности энергетики этого дня это Шмот в 12 главе, начиная с первого стиха, это то, что мы читали в виде дополнительного отрывка, который в этот шаббат, Хода Шазе, сказал Бог Моше Аарону в Египте, месяц этот будет для вас главой месяца, будет он первым месяцем года. Это первая заповедь, которую евреи получили еще до того, как физически вышли из Египта. Значит, этот день, первая Нисана, ровно середина между 14-м Адара и 15-м Нисана. То есть между Пуримом и Песахом. То есть и Пурим у нас в полнолуние, и Песах у нас в полнолуние. И вот это вот новолуние, оно между двух полнолуний, ровно середина этого периода, который самый сильный и хороший для нас. Почему Пурим, высокосный год, отмечается во втором Адаре. Значит, известное высказывание в Талмуде, что мы карвим геула ла геула. Приближаем спасение к спасению. Значит, в этот день первого Нисана, это тот самый восьмой день, на которой завершена была постройка мешкана, и, соответственно, много вещей заработало. И жертвенник, и благословение коинов, и начало принесения жертв. Значит, то есть много вещей именно связано с мешканом, который у нас являлся каналом связи с Богом, прямым каналом связи. Тем, кому важно, это еще день рождения Раби Нахмана из Браслова. Значит, и вот эта вот гибель Надава и Авигу, двух старших сыновей Аарона, о которых мы говорили в первой части сегодня, фактически это как разбивание бокала на свадьбе. Да? То есть свадьба – это пик радости. И на этом пике надо напомнить себе, что мир еще не пришел к совершенству. И в конце, значит, есть обычай, символизирующий это разбивание бокала. До этого еще поется фраза из 137-го псалма «Имашка Хахарушалам, если забуду тебя, Иерусалим». Итак, получается, что этот день, да, очень значим в еврейском календаре. Вот где-то у нас сейчас в эти дни как раз, я надеюсь, что в этом есть большой символизм, заканчивается Рамадан, их праздники заканчиваются, вот, а начинается наша Рош Ходеш Нисан. То есть, чтобы наши праздники, наша радость наступила тогда, когда закончится их. Значит, теперь то, что я многие годы пытаюсь там как-то продвигать эту идею, что нам надо праздновать этот день. Нам надо праздновать его не для того, чтобы еще был какой-то религиозный обряд, еще какая-то церемония, а та сущностная идея, которую несет в себе этот день, ее нашему народу не хватает. Значит, я прошел примерно такой логический путь, то есть это из года в год, я не буду сейчас как бы много подробностей, но что такое царь? Вот какие мысли вызывает у нас, какие образы вызывает у нас понятие царь? Значит, у кого-то это вызывает, как бы, что как бы ему все можно, то есть он самый главный, он хозяин всего, ему, от него все зависят, ему все можно. Это мне больше кажется сопряжено с восточной ментальностью. Европейская ментальность больше делает акцент на том, что ты царь, ты за все отвечаешь. Это вот как хозяин дома, да, какие образы? Значит, хозяин дома, значит, он хозяин, это все принадлежит мне, вот. Но я хозяин дома, я несу ответственность за каждую вещь, которая в моем доме. То есть есть аспект как бы владения, есть аспект ответственности. Опять же, если мы возьмем историю там, Иван Грозный, Борис Годунов там могли творить, что хотели, но если в стране не урожай, народ голодает, поднимутся опричники, казнят царя. То есть пока народ доволен, значит, царь может творить, что хочет. Как только народу плохо, виноват кто? Виноват царь. Там, я помню, лет 20 назад меня рассмешил один репортаж в новостях. Значит, Греция была на грани дефолта. То есть ей нечем было платить по долгам международным. Значит, соответственно, Международный валютный фонд не очень-то готов вкладывать в них еще, выбрасывать в них еще деньги. Но как бы надо страну спасать. Тогда им говорят, значит, смотрите, мы вам дадим кредиты, но на условиях того, что вы там начнете определенные реформы по оздоровлению экономики, там, начнете сокращать там бюрократов, значит, начнете там задействовать народ на каких-то работах там, и так далее. Вот. Правительство, конечно же, соглашается, потому что выбора нету, соглашается на то, что надо как бы эти реформы делать. Вот. То, что меня рассмешило, это реакция народа. Значит, народ вышел на демонстрации, долой правительство. То есть им говорят, работать надо. Они говорят, правительство плохое, надо менять правительство. Вот, шикарная вещь. Хороший способ. Значит, итого, есть ответственность, да, ответственность царя за все происходящее. Опять же, там вспомните Францию, там, что там эти там Версали могли себе позволять, там эти цари, их личное дело. Вот. Но если народу становится плохо, народ поднимается на революцию. Тогда головы этих царей там, и цариц идут на плаху. Значит, соответственно, как бы из года в год я потихоньку в этой идее продвигался. То, что я предложил в прошлом году, я в этом прочел и меня немножко бросило в дрожь, насколько не хочу быть правым, да? Вот. В прошлом году я это сформулировал как 4 бокала ответственности. Вот. И то, что у нас как бы эти 4 бокала, у нас очень хорошо показывают состояние нашего общества на данный момент. 4 бокала ответственности, значит, это как бы 4 этапа взросления личности. Прежде всего, надо взять ответственность за себя, да, за свои поступки, за свои решения. Надо нести ответственность за себя, не быть грузом на ком-то. Вот, бар-мицва у нас как раз символизирует этот переход, хотя на самом деле есть те, кто и в 30 не повзрослели, а есть те, кто и позже. Следующий этап, следующий бокал – это взять ответственность за семью. То есть ты поднимаешься на ступень, когда ты берешь ответственность еще за близких тебе людей. Вот у нас это символизирует хупа, рождение детей. Как бы это не значит, что тот, кто там главный, тот и берет на себя ответственность. Нет, каждый в семье берет на себя ответственность. Следующий этап – это уже взять ответственность на себя за страну, за народ. Это третий этап. И четвертый этап – это то, ради чего Бог нас сюда собрал. Это взять ответственность за все человечество. Так вот. Если посмотреть на современное положение у нас в стране, да, есть люди, которые не способны взять ответственность за себя. Есть те, которые способны взять ответственность за себя, но боятся ответственности за семью. Есть те, которые берут на себя ответственность за свою семью. И с точки зрения материального обеспечения, и с точки зрения там, вопросов безопасности, защиты, чувства защищенности. Значит, но мы столкнулись с тем, что у нас значимая часть в обществе, причем и крайне левые, то есть светско-либеральное общество, устраивающее сейчас демонстрации, чтобы толкнуть страну на выборы любой ценой, свергнуть это правительство, как бы с одной стороны, и вот эти вот демонстрации якобы за освобождение пленных наших. Кто ж против их освобождения? Вот. Но что стоит за этими демонстрациями, за этими лозунгами? Стоит нам... Да, мы несем ответственность за эти 135 семей, и нам наплевать на весь народ. Это стоит за тем, что мы видим в новостях. Вот. Это с одной стороны, и с другой стороны, как бы харидимный круг, который говорит, у нас с Богом свой договор, мы должны учить Тору, и то, что происходит в стране, то, что происходит в обществе вокруг, нас не касается, мы несем ответственность за себя, за свои семьи, за свою общину. Вот. А народ, страна, значит, у Бога есть много возможностей чудесами нам помочь. Это тоже говорит об определенной незрелости. И, конечно, в тот круг, который думает универсальными ценностями и говорит о том, что нам все-таки мы не зря Бог нас сюда собрал, что есть определенный божественный смысл в этом этапе истории, который начался с возрождения еврейского государства. Я знаю много людей, которые живут этим, и как бы реальность нас толкает, что подожди, как бы брать на себя ответственность за ЮАР Бразилию, там подожди, надо сначала взять за страну. Надо сохранить и выстоять. Вот. Подглядывая тут в старый листик своей старой записи, я обнаружил здесь символичную вещь. Значит, тут написано «Демонстрация Нагба в Кармеле 29.03.2014». Значит, как бы ровно 10 лет прошло после тех демонстраций. Просто поделюсь, тут нет никакого героизма, но... была определенная ситуация общественная, вот, которой надо было проявлять ответственность. Вот. Значит, как известно, Кармель создан как место еврейского присутствия в большом анклаве арабских поселков. Тут каждый из поселков вокруг Кармеля по численности больше нашего Кармеля. Значит, но тем не менее Кармель строился как еврейский город. Значит, 10 лет назад начались по чуть-чуть сначала в соседних кварах, потом на въезде в Кармель демонстрации о том, что как бы хотят, то есть арабы требуют разрешить им свой район в городе с школой на арабском языке, с мечетью. Соответственно, значит, как бы начали устраивать демонстрации. Приезжали сюда с Тель-Авива члены Кнессета участвовать с ними в этих демонстрациях. Вот. Потом они получили разрешение в Мештаре провести демонстрацию в самом центре города, напротив Нового каньона. Я не помню, первая была демонстрация с молитвой они хотели, или вторую они с молитвой зарегистрировали. Не помню уж тоже. Значит, как бы понятно, что население города узнало с опозданием. Никто же заранее не оповещает население. Вот. Мы просто бросили клич, наш общинный центр бросил клич, что мы выходим на альтернативную демонстрацию. Значит, площадь, значит, они по одну сторону, вот мы по диагонали на другой стороне. Их было человек 200, да, первый раз. Да, человек 200. Нас было человек 40.
Нет.
Примерно 40. Вот. Значит, 40 русских. Вот. Вышли на альтернативную демонстрацию. Мештара вместе с конной полицией, со снайперами, которые сидели на крышах, охраняли их от нас. Вот. Значит, когда они увидели, что их вышло гораздо больше, их приехало, понаехало, не вышло, гораздо больше, чем нас, то есть все равно чувствовалась оппозиция. Мы дали как бы им почувствовать, что мы здесь хозяева, мы переходим эту дорогу в любую сторону, а их заперли за эти полицейские бортики, вот, потому что так их легче охранять. Вот. Они на следующую неделю, на следующую пятницу, значит, уже попросили разрешение о демонстрации на том же месте с общественной молитвой мусульманской в центре города. Вот. К этому времени, значит, уже народ к нам подтянулся. Вот. И нас уже было там человек 200, вот, а их там было человек там 50. Все. Больше разговоров о мусульманском квартале в городе Кармеля с мечетью и школой на арабском языке не поднималось. До сих пор. Вот, прошло 10 лет. Больше разговора такого не было. Это не значит, что значит, в индивидуальном порядке арабы не покупают здесь квартиры и не снимают здесь квартиры, и не работают, и не торгуют. Все это, конечно, есть. Вот. На здоровье. Но они снимают квартиру в еврейском доме, в еврейском городе, в еврейском государстве. Вот. Вот. Это пример ответственности за то, что происходит вокруг. Такая масенькая победа, но все равно победа. Психологически это победа. Вот. Итак, подводя итоги, в понедельник вечером, то есть с понедельника на вторник, у нас Рош ха-Шана Ламлахим, Новый год царей по еврейскому календарю. Вот. И стоило бы вообще подумать, как, каким смыслом наполнить этот вечер, и чтобы это, да, прочувствовалось во всем народе. Вот. Все. Вопросы, просьбы, комментарии, пожалуйста, можно включать микрофон.
Рав Эли,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я немножко не по теме. Вы можете напомнить мне, блин, я забыл опять, извиняюсь. А... Не, не вспомню.
Хорошо, вспомните.
А, мешкан, как мешкан взаимодействует с телом человека и вообще то, что вы рассказывали, но у меня выскользнуло из головы, или это потом?
Это огромная тема. Я над ней сейчас по-тихому работаю уже пару месяцев. Я надеюсь, что через несколько недель я смогу показать еще какие-то новые вещи.
Вот. Безрат Ашем.
Безрат Ашем, кроме того, что и так уже на слуху.
Благодарю.
Спасибо. Так. Все. Надеюсь, не перегрузил сегодня. Вот. Но мне кажется, что эти вещи надо поднимать, и надо и в себе, и исправляя себя, исправлять мир. Вот. То тогда.
Рафаэли,
да.
Это Марина,
да, Марина
Чернявская. У меня такая просьба. Сегодня я с Украины и с оккупированного города. И начались репрессии на тех людей, которые остались там, на наших евреев. Сегодня мне позвонила подруга и сказала, что к ней в пятницу, накануне шаббата, ворвались двое, сами понимаете, кого, и начали фотографировать телефон, начали угрожать, фотографировать паспорт. В общем, страшно. На недвижимость на нашу, там тоже охотники охотятся и ищут неизвестно кого, неизвестно что. В общем, она вся перетрусилась, я тоже сегодня перетрусилась. Боль неимоверная, я просто не знаю, до слез. До слез, понимаете? Просьба большая, молиться о всех.
Давайте вместе сейчас прочтем 131-й псалом.
Давайте.
Который...
Спасибо, да, вам большое. Потому что боль не уходит.
Да,
и...
да, понятно. Да. Сейчас тогда я читаю предложение. Предложение или... Кто хочет включать микрофон, включайте, кто нет, я просто повторяйте за мной. Это универсальный крик к Богу о помощи.
131-й, да?
130-й.
А, 130-й. Ага. Все, открыла.
Чтобы он смотрел на то, что хорошее делают люди, и простил нам наши какие-то недочеты.
Амен.
И Шира Малат, мама Ким Кратиха Адонай.
Шира Малат, мама Ким Кратиха Адонай.
Адонай Шима Баколи, Тейна Знаха Кашуот Лакольта Хананай.
Адонай Шима
Баколи, Тейна Знаха Кашуот Лакольта Хананай.
Има воно тишмор я Адонай, ми я амот.
Им Авонит
Яамот.
Ким Хаслиха Леман Тиваре.
Ким Хаслиха Тиваре.
Кивите Адонай Кивтанах Уле Дворо Ахальте.
Кивите Адонай Кивтанах Уле Дворо Ахальте.
Навшила Адонай Мешамрим Лабокер Шамрим Лабокер. Яхель Исраэль Эль Адонай, Ким Адонай Хахесет Варбей Мовдут.
Яхель Исраэль Эль Адонай, Ким Адонай Хахесет
Варбей Мовдут.
Бегу Евдейт Исраэль Миколя Ванатав.
Амен.
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 Да.
Амен.
Это были хорошие новости и ходоштов.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Взаимно. И вам рош ходоштов и шавуатов.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, Рафаэль. Шавуатов, рош ходоштов.